слушаете «Радио Эх». Программу на русском языке на радио Драйкланд. Вы слушаете нас каждую субботу с 13 до 14 часов на частоте 102,3 МГц.
Здихион «Радио Эх». Das russische Programm in Radio Dreieckland. Здихион uns jeden Samstag zwischen 13 und 14 Uhr. Und Radio Эх auf Deutsch hören Sie jeden Donnerstag zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr.
Sorry. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Здравствуйте.
Сегодня в эфире Дима.
И Света.
И у нас очень-очень интересная передача. Мы будем вам транслировать интервью с Мишей Мельниченко. А Миша Мельниченко – это основатель...
Это основатель замечательного проекта под названием «Прожито». «Прожито» – это такой онлайн-проект, скажем, живой истории, скажем, да, такой простой истории, истории живых людей.
Народной. Так сказать.
Да, народной именно. То есть чем занимается сайт «Прожито»? Они публикуют, они обрабатывают, это профессиональные историки, которые обрабатывают дневники людей, которые им, собственно, их предоставляют, и выставляют их вот в интернет в общественный, в общий доступ, чтобы можно было с ними работать или просто вот читать, смотреть, как, значит, проходила жизнь вот у разных людей в разные времена, в разных краях Советского Союза тогдашнего.
Ну, я даже, наверное, думаю, что они там будут русских собирать и вне Советского Союза, но пока, да, да, концентрация на бывшем Советском Союзе. И этот сайт мы давно знаем и читаем. И вот получилась очень большая удача, что я была в Сан-Франциско в прошлом году в ноябре, и там была конференция Американской ассоциации славистов и специалистов по Евразии и Восточной Европе. И туда пригласили на панели, на секцию цифровой истории пригласили Мишу Мельниченко. Так я воспользовалась случаем, познакомилась с ним и записала интервью для нашего радио.
Вот такой интересный пример того, что цифровая история, то есть такая, все эти вот дигитальные все вопросы, они ведь на самом деле это не просто для технических каких-то вот любителей, да, которые умеют программировать или еще что-то. Это вполне себе вот именно о живых людях, потому что все-таки это новые технологии, они действительно представляют возможность, сидя где-нибудь в условном Фрайбурге, читать...
Дневник
источники времени,
из, да, Сибири.
Да, вот для неисторика, мне кажется, немножко звучит странным читать чей-то дневник. Это вот как бы это все-таки личное пространство, да, человека, это личное переживание человека. Человека, который обычно, как правило, я думаю, в большинстве случаев это умершие уже люди, да? Я даже не заглядывал.
Нет, там есть самое разное. Он даже рассказывает о том, дневники, которые в 2000-х годах велись. У них
вот, кстати, вообще замечательно, да. А на самом деле, конечно, эти дневники, они показывают, скажем так, вот немножко это взгляд на мир, на человеческую жизнь, на человеческие отношения. И на вот обыкновенные, обыденные вопросы простого человека вот снизу, скажем так, да, вот не сверху,
да,
как вот, мы говорим о Советском Союзе, о брежневском времени, что вот, значит, там строились «Волги» всякие там, да, или еще что-нибудь, строился какой-то завод, а именно вот, я не знаю, человек вот идет, ходит в школу в это время и пишет, значит, как они там, я не знаю, на пустырецке они там дерутся или еще что-нибудь, собственно, как проходит в это время настоящая жизнь, вот именно настоящая жизнь.
Так, ну мы не будем забегать, да, вперед. В принципе, Миша сам все подробно рассказывает. В интервью у нас несколько блоков, там больше 40 минут, и Миша будет рассказывать, как они возник этот идея этого сайта, этого проекта, потому что это, в принципе, жизненный проект, да, то есть им можно заниматься следующие там лет 80.
И дай бог.
Рассказывает, почему это важно и как они работают, и что это дает для историков и что это дает для простых людей. То есть в этом проекте можно и просто читать как литературу, дневники,
да,
и искать материалы для своих исследований, что делают историки.
Да, ну и смотреть, скажем так, вот на настоящую историю, скажем так, вот, да, именно живую историю.
Да, и этот проект, он развивается и расширяется, но не будем забегать вперед, а оставим небольшую интригу, что же будет из этого проекта в ближайшее будущее.
Послушаем тогда.
Да, начинаем
Мишу
интервью.
Мельниченко, что он об этом скажет? Это интервью было записано когда еще раз примерно?
В конце ноября в Сан-Франциско.
Замечательно.
25 или 26 ноября. Очень рады. Мы, наша редакция, что я поймала тебя. Миша, значит, пожалуйста, представься и расскажи, пожалуйста, как возникла вообще идея, и ты создал свой проект «Прожито». Уже «Прожито» практически читают все, кого я знаю.
Да, меня зовут Миша Мельниченко, я автор и один из участников проекта «Прожито». Сейчас я проекта «Прожито» и в Европейском университете есть совместный научный центр, который называется «Центр изучения документов «Прожито» Европейского университета». Вот я его директор. Первоначально была идея создать поисковый инструмент по датированным текстам. То есть, когда я сам еще был историком, и мне было интересно заниматься исследовательской деятельностью, я старался... То есть, я писал книгу про советские политические анекдоты и искал записи анекдотов в разных источниках. И мне всегда очень хотелось получить возможность сбивать хронологические границы поиска, то есть искать, например, только по текстам, которые были созданы в первой половине 20-х годов. И идея, первоначальная идея была создать такой поисковый инструмент по дневникам, потому что в дневниках очень хорошо датированный материал, большая часть дневниковых записей датирована с точностью до одного дня. Мы просто с друзьями подумали, что можно взять какие-нибудь технические решения для блоговых платформ, покрошить туда кучу уже опубликованного и дать историкам возможность искать. Но получилось больше и интересней, потому что, во-первых, оказалось, что... Ну, то есть этот проект не только для историков, но для всех на свете. Вот мы думали, что мы делаем научный проект, которым будут пользоваться исследователи, там, лингвисты, антропологи, историки. А оказалось, что мы сделали большую популярную библиотеку нонфикшн литературы, что к нам приходят просто люди, уставшие от художественной литературы. А во-вторых, мы думали, что мы будем агрегировать уже опубликованное. В итоге мы сами стали публиковать дневники, потому что там, у нас на это хватает сил. Ну, во-первых, нам стали приносить рукописи в какой-то момент, а во-вторых, мы сколотили такое большое волонтерское сообщество и так научились работать, что в целом можем расшифровывать и публиковать довольно большие объемы текстов. Вот, поэтому нам несут дневники, которые не могут стать книгами, которые не станут частью хранения федерального архива. Иногда дневники, которые нам приносят, весят по 30 килограмм. Ну, то есть коробки с рукописными тетрадями за 50 лет – это ближе к 30 килограммам. Вот таких дневников у нас несколько. И в целом для того, чтобы расшифровать дневник за 50 лет ведения, нам, наверное, нужно около там, 2 лет работы. Но в целом, мы делаем все не очень быстро, но неотвратимо. Вот. И мы впервые опубликовали... То есть на сайте у нас есть около 2000 загруженных дневников, но наши первые публикации из них где-то 350. Вот. И часть из этих 350 дневников довольно большие, вот тоже по 50 лет ведения. Вот так.
И в каком году появился проект?
В 2015 мы открыли первую версию, то есть 5 лет мы существовали. Сначала мы были гражданской инициативой, потом мы оформились в виде некоммерческого фонда. Сейчас у некоммерческого фонда договор о дружбе с Европейским университетом, и мы уже действуем как часть большой научной институции. Вот, и как раз-то с этим партнерством связано то, что мы сейчас очень сильно меняем форму нашей работы, что наконец-то у нас, что наконец-то мы перестаем сидеть в этом жанровом гетто, в который мы сами себя загнали. То есть дневники первые несколько лет было работать с ними ужасно интересно, но всякий раз было обидно отказываться от воспоминаний, от переписки и прочее. Вот, а сейчас Европейский университет поддержал наш проект создания электронного архива, электронного народного архива, который будет работать со всеми видами источников личного происхождения и с визуальными материалами. Вот, и мы сейчас на базе университета просто создаем такое пространство для оцифровки. То есть мы принимаем на хранение копии рукописей и всяких визуальных материалов, и учимся с ними работать, учимся, то есть придумываем технические решения для того, чтобы выводить это все в интернет, делать общедоступным и делать удобный и для исследователей инструмент и интерфейс, и для просто читателей.
Так, если это такие по 30 килограммов, это же где-то надо хранить.
А вот наш, как раз-то наша задача не ничто не брать на хранение. То есть мы берем рукопись. То есть вообще в идеале мы просим, чтобы нам откопировали рукописи. В случае, если эти рукописи в Москве или в Петербурге, то мы берем их на временное хранение, там на месяц, например, и снимаем с них копию сами. С чего-то того, что нам нужно только для расшифровки, мы это фотографируем, нам это вполне достаточно. С каких-то визуально сложных материалов там, мы стараемся снимать с копии с помощью сканирования. Вот. И после этого мы все тексты возвращаем наследникам или авторам, наследникам или кураторам этих рукописей и остаемся с чистой с чистой информацией, которая потом эти копии рукописи отправляются нашим волонтерам, нашим студентам-практикантам. Мы некоторое количество времени расшифровываем рукопись, сверяем ее, и после этого текст отдаем на утверждение авторам и их наследникам, чтобы они имели возможность сократить, если они считают это неправильным публиковать. Вот. Но еще специально для Германии у нас, то есть у нас есть очень хорошие партнерские отношения с архивом Института изучения Восточной Европы в Бремене и договоренность о том, что мы имеем возможность работать с их материалами, публиковать их на сайте, и поэтому там, я есть такая возможность, если люди готовы уже передать свои архивы на хранение в научный архив, то в целом то, что можно передавать материалы на хранение в Бремен, а дальше в Бремене мы сами уже все сможем в какой-то момент откопировать.
Классно. И сколько же человек вообще работало и работает в проекте «Прожито»?
Все в проекте «Прожито» может принять участие любой, у кого есть несколько свободных часов в неделю и одна рука, чтобы и компьютер, и некоторые умения работать в текстовом редакторе. Вот. И за время проекта в нем было там 750 волонтеров за последние 4,5 года. Ну и несколько сотен студентов у нас проходят практику и делают какие-то годичные проекты. Вот. С историей с волонтерами. Да, у нас часть первые пару лет у нас было очень много волонтеров, постоянно приходили новые, но была довольно большая текучка кадров. Сейчас у нас приток новых волонтеров уменьшился, но зато у нас появился некоторый костяк, ребята, которые... Ребята, я говорю, наверное, не очень правильно, потому что это люди в возрасте там, от 14 до 85 лет, разбросанные по всей планете, там, от Ханоя до Вашингтона. Вот. Но да, часть из них ходит к нам как на работу. То есть тот, кто действительно увлекся, кто может себе это позволить, работает с нами регулярно. И вот есть какие-то старые люди, которые у нас практически с открытия проекта участвуют во всех наших делах.
дорогие радиослушатели. Напоминаю вам, что в эфире программа «Радио Эх» на волнах радио «Драйкланд». И сегодня мы слушаем интервью с Мишей Мельниченко, основателем и директором проекта «Прожито.орг».
Проекта «Прожито» о дневниках. Дневниках, собственно, кого угодно, да, простых людей,
да,
скажем.
Просто электронный корпус дневников.
Да.
И вот он нам рассказал в первой части интервью о том, как возникла идея, как работает сайт. Ну, вообще, 750 волонтеров – это очень серьезно.
Это очень серьезно, да. Это, вот, наверное, один из крупнейших самоиздатовских проектов, которые пока что существовали и существуют.
Да, раньше был самиздат, а теперь вот цифровой самиздат, благодаря современным технологиям. Ну, а мы переходим к следующей части интервью, где он рассказывает о содержании дневников.
Да, собственно, что там в этих дневниках-то печатается, что люди пишут.
И еще вопрос, а кто у вас рекордсмен? Ну, большинство записей и материалов.
Да, вот самая главная единица дневника – это подневная запись. Вот у нас есть большие дневники, это дневники, которые выходят за 7-8-9 тысяч записей. Это уже дневники такие за 40-50 лет ведения. И сейчас наш абсолютный рекордсмен – это Пришвин, почти 10-тысячный, но его поджимают наши уже собственные первопубликации. И там у нас есть огромный дневник геолога Бориса Вронского, палеонтолога Олега Амитрова и преподавателя Эдуарда Яновича. Вот Амитров, скорее всего, будет больше 10. Мы с ним работаем уже больше полутора лет. Мы сейчас подготовили, наверное, 1008 записей, расшифровали, сверили и загрузили. Но это там 2/3 материала. То есть, когда мы его добьем, загрузим до конца, скорее всего, он Пришвина потеснит. А с Яновичем мы еще только начинаем работу, и там 300 блокнотов. Они очень сложные. Я думаю, что с ним будет вообще еще дольше работать, на несколько лет. Но может быть, что он окажется вообще больше всех.
Ну и у людей, конечно, разный почерк. Это же очень тяжело читать рукописно все. И тогда вопрос еще. Как вы фейки вычисляете?
Ну, смотрите, фейки, они обычно приходят со стороны уже опубликованного. То есть кто-нибудь садится, кто-нибудь хочет издать в советском издательстве свой военный дневник. От военного дневника почти ничего не осталось, и он садится и пишет воспоминания в формате дневника. Вот. Но таким показателем того, что дневник... То есть есть абсолютно очевидные фейки, это там дневник Берии, но про них уже есть просто научные статьи, которые доказывают, что это все ерунда. А есть случаи, когда дневник сильно переписывается для публикации. И мы решили, что мы с такими текстами работаем, но мы помечаем, что они не полностью достоверные, что они прошли редактуру. Вот, свидетельством того, что дневник или полностью сфальсифицирован, или сильно отредактирован, во-первых, является отсутствие информации о рукописи. То есть, или если автор пишет, что я вот свой дневник сам полностью расшифровал, не меняя ни буквы, но рукопись почему я сжег, то это такой хороший, крепкий, косвенный признак того, что что-то автор темнит, что-то он лукавит. Какие-то развернутые, развернутые диалоги, большое описание природы. И самое главное, это если у лирического героя этого текста из этого текста возникает абсолютно безупречная репутация, если он как бы совершенен, любим противоположным полом, умен, остроумен, находчив и безукоризненно честен, то, скорее всего, он себя немножко переписал. Вот. Да.
Ну, или то, что вот вы рассказывали, да, что сидят в Аскопе в 41-м году, и якобы...
Самый лучший способ – это самый лучший способ заявить о том, что ты переписал дневник, это засунуть в него какой-нибудь анахронизм. То есть взять и прописать то, чего в то время еще не было вообще никак. То есть или упомянуть какой-нибудь прибор, который еще тогда не был в массовом производстве, или вспомнить, там, сидя в 41-м году в окопе, начать писать про то, как мы гоним немцев в 43-м году. Вот, ну, то есть такая совсем уже, как бы, точно не предательство, а очевидная глупость. Вот.
А какой у вас самый любимый дневник?
Нет таких.
Нет?
Ну, у меня есть очень личные отношения с несколькими авторами, которым просто я очень много сам, с которыми я очень много работал или общался. Вот. И там, перед которыми у меня есть обязательства, и с которыми у меня сильная эмоциональная связь. Вот там, не знаю, все начиналось с такого филолога Николая Мендельсона, который умер в году в 35-м, по-моему. И с его бумагами я работал года полтора, и еще когда не было никакого прожда. Вот, и как-то мы с ним немножко сроднились. И я все корю себя за то, что не могу их издать отдельной книгой, как я когда-то. То есть я его готовил на книжное издание, но руки не доходят, просто времени не хватает. Вот, есть авторы, в которых я влюблялся, потому что они там или похожи на меня, или на... Есть авторы, которых я терпеть не могу тоже из-за того, что они на меня похожи. Вот, но это все какие-то мои личные отношения, а не вопросы текста. Вот.
А расскажите, может быть, какую-то интересную историю, которая впечатлила, или, допустим, как вы находите дневники, вот то, что...
А, ну вот слушайте, самое фантастическое из последнего времени, то есть у нас же каждые несколько дней появляется что-то новенькое. И сейчас, когда мы перестали работать только с дневниками и сказали, что вот мы принимаем и воспоминания, и вообще любые автобиографические тексты, принесли, в жизни такого не видел. Нам дали коллеги из архива Европейского университета, показали альбомы, передали нам копию молодого человека, который был осужден к 10 годам за... по 58-й статье за антисоветскую деятельность в конце 40-х. И когда он прошел лагерь, его освободили, о нем, он из профессорской московской семьи, о нем хлопотала пара академиков, и его освободили лет за 5. То есть он отсидел всего 5 лет, сидел трудно, в какой-то момент был вынужден, чтобы перейти на какую-то... с одной зоны на другую, он отпилил себе палец, то есть что и там его сразу в несколько часов перевели. И судя по всему, он немножко повредился в уме, то есть он как-то очень усугубился. И уже после выхода из тюрьмы он пришел, взял на вооружение концепцию индуизма и решил для себя, что все возможности в этой жизни у него забрала тюрьма, и все пошло в жизни не так, и теперь его единственная возможность как-то раскрыться – это переродиться и попытаться сделать все, что он не сделал в следующей жизни. И он посчитал, что он сможет усилием воли сделать так, что он будет после смерти зачат какой-то парой и проживет вторую жизнь. И для того, чтобы облегчить передачу информации от этой жизни к другой, он написал большой текст про себя, который называется «Духовный билет». И смысл этого текста в том, чтобы познакомиться с самим собой после смерти и передать ему всю информацию о себе. Вот, то есть это такой самоописательный текст с фотографиями. Фотографии он делал и какие-то свои старые фотографии брал, и он специально для этого сделал фотографию в полный рост, где его хорошо видно, где видно, что у него нет пальца. Вот, описал там все своих друзей, своих родственников, историю своей семьи, какие-то свои привычки и свое мнение по поводу перерождения. И завещал это максимально долго хранить, потому что там, если он переродится и все-таки найдет этот документ, то это ему будет большой помощью. И мне кажется, что это довольно забавно, что мы пришли, и что мы будем работать с этим документом, мы его опубликуем. Скорее всего, даже во второй своей жизни он уже довольно престарелый человек, но может быть. мы поможем ему, мы поможем этому тексту добраться до его адресата. Вот.
Это хорошая идея для фильма какого-нибудь голливудского.
Да, да.
Где б я не был заброшен войною, среди черных и дымных полей, все мне чудится сад под луною, и на взморье гудки кораблей. Там под вечер тихо плещет Невская волна, Ленинград мой, милый брат мой, родина моя.
Это был Вадим Козин, знаменитый певец, который родился еще в Санкт-Петербурге. И вот он про свою родину Ленинград пел, потому что его тоже как автора дневника, о котором сейчас рассказывал Миша Мельниченко, сослали в ГУЛАГ на север, на Дальний
Колыму.
Восток, на Колыму. Да.
Да,
потом он так и не вернулся в свой Ленинград.
Вот, ну, может, в новой жизни таки вернулся, посмотрим. Да, вот, мы теперь послушали о том, кто же пишет,
что
за люди пишут разные дни, какие интересные есть жизненные истории, действительно захватывающие. Вот мне иногда кажется, что зачем писать вообще, зачем читать романы, всякую билетристику, когда вот жизнь, собственно, рисует самые интересные истории. Они, конечно, сложно написаны, тяжело, там все-таки надо вчитываться в человека именно, да, как он думает, как он пишет, не все умеют красиво писать. Ну, собственно, как и по жизни, мы не очень красиво говорим.
Ну вот садит такой.
Да, но
теперь.
какие истории есть?
И можно просто открыть прожито.орг, и там есть поисковая функция, и там можно по именам, по месту жительства,
по теме.
Можно просто задать то, что вам интересно, и найти дневники на интересующую вас тему или на интересующий регион. Или, может быть, даже у вас есть интересующий вас человек.
Да, или просто открыть и полистать, нажать на кого-нибудь и начать читать в любом году когда-нибудь. Это действительно захватывает просто.
Ну, естественно, конечно, сайт «Прожито» представлен в социальных сетях. То есть у них есть в Фейсбуке своя страничка, и там они публикуют новости. Когда они сами что-то очень интересное находят, чем они хотят поделиться, то они публикуют ссылку, на это уже можно узнать, что свеженького, новенького обнаружено в дневниках.
Да, что свеженького, новенького прожито.
Что им поступило в их фонд.
Вот, ну тогда посмотрим, что же тогда у нас, из чего состоит вообще корпус прожито, точнее, вот немножечко о самих материалах, с чем имеем дело в корпусе прожито.
И как по времени распределены вот эти материалы, которые у вас уже собраны?
Лучше всего покрытое конец 19 века там, по 90-е годы 20-го. То есть советское время вообще закрыто полностью. Вот. Есть крупные пики во время войн. Люди очень часто начинают активнее вести дневники. Вот. И там у нас десятки тысяч записей в военных дневниках, в дневниках блокадного Ленинграда. Там мы знаем около 400 авторов дневников в блокадном Ленинграде. То есть каждый десятый дневник на русском языке велся, по большому счету, в блокадном Ленинграде. Вот. А чем дальше, тем хуже, тем меньше материала, и для середины 18 века там уже у нас совсем какие-то крохи.
А как вы объясняете, что военных дневников больше всего?
Потому что дневник – это терапевтический инструмент. И дневник можно начать вести по очень разным причинам, но часто довольно его начинает вести, если речь идет о необходимости справиться с тяжелым переживанием. То есть люди, проговаривая то, что с ними происходит, они немножко отстраняются от переживания, смотрят на это со стороны, и ведение дневника и разговор с самим собой, ну, или разговор с дневником как с собеседником, это такой способ уменьшить боль. Вот. И поэтому дневник вообще довольно депрессивный жанр. И это всегда важное предостережение к читателям дневников, что не стоит верить этому интонациям дневника, потому что когда у человека все хорошо, скорее всего, он воздержится от ведения дневника. Ну, если он не совсем архивист или библиотекарь, которые ведут каждый день много лет, вне зависимости от эмоциональных состояний. Вот, и да, прям очень много дневников, которые начинают там для Второй мировой войны, для Великой Отечественной войны, там огромное количество дневников начинается именно осенью 41-го года, и потом ведутся почти до конца войны, если доживает автор. Вот. А потом после войны дневник сам собой сходит на нет, потому что уже нужно как бы восстанавливать жизнь.
И вы еще рассказывали, что в блокадном Ленинграде там была такая специфическая ситуация. Вот, может, еще расскажете подробнее.
Ну, в блокадном Ленинграде действительно, что люди оказались в очень жестких условиях, но при этом они находились дома, и они имели возможность, как бы сидя на одном месте, писать дневник. И не под открытым небом, не там, в окопах. И город не был взят, не был разорен, то есть большая часть этого материала осталась на месте. И несмотря на то, что как бы очень много всего сгорело или было выброшено, но все равно сохранилось там огромное количество дневников, и по большому счету это удивительно, но нам постоянно из разных городов России приходит что-то, приходят блокадные дневники. То есть блокадный дневник могут прислать из Челябинска. Вот. И их число известных дневников постоянно растет, потому что что-то новое появляется.
Так, а еще вот вопрос в отношении мужчин и женщин. Как распределяется там, по половому признаку?
Да, это странно, потому что у меня было... Как бы я так читал исследовательскую литературу, поэтому и у меня было ощущение, что дневник – это очень женский жанр.
У меня вот да, тоже было.
Да, да. Оказалось совершенно не так, что 70% авторов дневников – мужчины, и 80% материала мужского. То есть мало того, что мужчин авторов больше, так они еще и пишут больше. И на более долгий... Они бегуны в дневниковом смысле, в плане ведения дневников, они бегуны на более долгие дистанции.
А как это можно объяснить, что мужчин больше?
Не знаю. Пока не могу сказать ничего определенного. Я, честно говоря, думал, что это диспропорция, которая вырастает из большего внимания к мужскому материалу такого, со стороны классических архивов, со стороны публикаторов, то есть, что дневник мужчины может восприниматься как больше, скорее как исторический источник, а дневник женщины, условно говоря, может проходить по разряду там, какого-то внутреннего работы с внутренним миром, который меньше интересен исследователям, поэтому хуже сохраняется и хуже печатается. То есть это была гипотеза моя, но она сейчас не подтвердилась, потому что мы много лет занимаемся сами поиском дневников рукописных, прежде не публиковал. То есть мы работаем с уже опубликованным материалом, и там 85% того, что мы выкладываем, уже опубликовано не нами. И вот для этого 85% эта гипотеза могла бы работать. Потому что сами мы, когда ищем рукописи, мы никак не ранжируем наших авторов, и нам не важно, мужчина это или женщина. Вот, и мы также мы совсем стараемся активно работать. И мы посмотрели эту пропорцию соотношения мужского и женского материала, и в том, что было опубликовано, и в том, что мы собрали и публикуем сами, это соотношение абсолютно идентичное, 80-81%. То есть меня удивило именно то, что прям мы попали и там 81% мужского материала. Вот. И я знаю, что у нас нету у нас нет очереди для мужчин и для женщин, и мы никак их не отделяем друг от друга, и поэтому, скорее всего, это какое-то естественное распределение материала.
Очень интересно. А как по возрасту вот авторы дневников?
И у мужчин, и у женщин чуть-чуть по-разному. То есть я сейчас не очень хорошо помню это распределение, но у женщин есть пик, который приходится там на возраст, с 14-20 с чем-то, это такой основной массив, потом идет на спад, и там женщины во второй половине жизни все меньше и меньше ведут дневники или вообще не ведут. А у мужчин какой-то тоже происходит взлет на там, возрасте 14 лет, и дальше с какими-то падениями и пропусками, но уже до там, каких-то преклонных лет более-менее на там, одном уровне идет. То есть мужчины скорее склонны системно вести дневник на протяжении долгих дистанций, женщины обращаются к дневникам скорее по случаю на определенные периоды жизни.
А как географически распределяется?
Два огромных центра притяжения – это Москва и Петербург. Там просто абсолютное большинство нашего материала оттуда. Ну, вернее, больше половины, я думаю, Москва и Петербург. А дальше весь мир тоже. Вся Россия, республики и дальше русская миграция. То есть русские дневниковые записи можно найти где угодно. Да, и наши герои довольно много ездят. Был распространен жанр путевого дневника, и поэтому, там, если смотреть... где-нибудь на горе в Индии может у нас вылезти дневниковая запись. Вот.
А на языках каких? Естественно, русский интересует в первую очередь.
Русский в первую очередь. У нас есть материал на украинском, но не так много. То есть, если русских дневников мы знаем 4500, то украинских, наверное, штук 100. Может быть, больше. Вот. И загружено из них там только штук 10. И на национальных языках вообще очень мало. То есть есть несколько белорусских. Ну, то есть я знаю несколько белорусских, там пару татарских, один коми, один мари. Но вот там сложность в том, что представители национальных республик часто, если обращались к этому жанру, то они скорее могли вести на русском языке. Да, так проще.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что сегодня в передаче вы слушаете интервью с Мишей Мельниченко, основателем и директором проекта «Прожито.орг». Это цифровой корпус дневников, когда-либо написанный на территории бывшего Советского Союза, так скажем, или вот иммигрантов. И, как вы уже заметили, сегодняшнюю передачу, это интервью мы иллюстрируем старой советской музыкой. Вот. И сейчас мы искали, есть ли какие-то песни про дневники, все, но вот ничего не нашли, сложно. Но нашли вот Валерия Бадзинский «Неотправленное письмо». Ну а «Неотправленное письмо» — это своего рода и есть дневник.
В моем столе лежит давно под стопкой книг письмо одно. И может быть не первый год, в одном из тихих переулков его с надеждой кто-то ждет. И может быть, не первый год, в одном из тихих переулков его с надеждой кто-то ждет.
А самые курьезные или интересные, как вы находили дневники? Вот то, что вы рассказывали.
Это было смешно временно. Это было как раз-то. То есть дневники вообще могут подкарауливать где угодно, в коробке на флу-маркте, все по евро. Неожиданно может вылезти дневник. на помойках. Ну, то есть мне приносили чемоданы с помоек, чемоданы с документами, и среди прочих документов находились дневники. Вот, я вообще общаюсь с людьми, которые общаются с людьми, которые общаются с людьми, которые действительно мониторят в помойке недалеко от исторических домов, вот, в которых, когда, на которых часто довольно оказывается все на свете. Не знаю, в Москве есть несколько помоек, на которых до сих пор вылезает первый авангард. Вот, потому что чистят мастерские художников, у которых нет наследников, и механически все выбрасывают, и какие-то удивительные вещи появляются. Вот, но самое забавное, это было как раз в Бремене. Я катался ночью на велосипеде по городу и увидел коробку с книгами. Я решил, что мне не нужны немецкие книги, и поехал дальше. И через несколько кварталов что-то мне... я развернулся, поехал обратно к этой коробке, залез в нее и там нашел две тетради рукописного дневника, ну, такого уже начала 2000-х годов, но все равно довольно забавно. Мне в тот момент показалось, что скоро дневники будут на меня из окон прыгать. Вот. Ну, это так, у нас есть несколько дневников на немецком, но это все не наш материал, то есть они просто у нас лежат в отделе. Может быть, когда-нибудь мы их подарим, передадим в Эммендинген, город.
А, то есть вы знаете, как раз хотите сказать, что это около Фрайбурга, где наше радио находится.
Именно, это замечательная организация. Я к ним ездил, и она очень воодушевляющая, что фантастический порядок, то есть все. Материал в идеальном абсолютно состоянии, очень хорошо работает, но у них это архив немецкого дневника, но у них акцент не на цифровизацию, то есть у них в Германии же все довольно жестче с законодательством, ну, может быть, не жестче, но соблюдается лучше, вот, и из-за этого они они могут работать только в какой-то довольно жесткой парадигме, они не могут это все свободно публиковать, распространять, поэтому у них нет такой, как у нас, ориентации на общий доступ к этим текстам.
Да, авторское право – это очень тяжелая тема для всех ученых и людей искусства в Германии. Угу. Так, и, значит, еще раз в конце, будущее вашего проекта. Сейчас вы часть Европейского университета или... Угу.
Да, мы центр научный центр Европейского университета, и будущее, что мы где-то в середине следующего года должны начать техническую разработку цифрового архива, который будет давать возможность всем желающим работать с копиями рукописей. К копиям рукописей будет привязан текстовый слой, чтобы можно было искать по большому количеству источников. Вот, ну и мы просто хотим создать электронную площадку для работы с семейных собраний, для работы с материалами из семейных собраний, чтобы люди сами могли оцифровывать свои документы, выводить их в интернет на разных условиях, то есть открытом доступе или закрытом доступе, или совсем закрытом доступе, или чтобы исследователи могли с этим работать, но после согласования с фондообразователем. Вот, и на этой площадке мы хотим работать, ну, практически совсем... со всеми документами, кроме дел производственной документации. То есть письма, воспоминания, дневники, сборники фольклора, девичьи альбомы, дембельские альбомы, детские рисунки, фотоальбомы, все на свете. Наивная литература, наивная поэзия. Вот. Сложность только стоит в оцифровке. То есть мы... Для нас приоритетный материал – это дневники и воспоминания, и мы их сами готовы сканировать или фотографировать. Но в случае, если нам что-то подготовят по нашим правилам и перешлют, то мы все можем принять на хранение и рано или поздно вывести это все в интернет. Вот. И это также будет, как и нынешняя прожита, это будет работать как волонтерская организация. То есть мы... Для всех этих текстов будем искать волонтеров, которым это интересно, которые сами могут. То есть мы готовим такие. У нас есть волонтерская рассылка, мы рассказываем там о новых дневниках, даем ссылки на списки документов, которые у нас сейчас в работе. И любой волонтер может поискать что-то, что ему конкретно интересно, и взяться, начать расшифровку этого источника. Вот, и наш новый архив тоже будет волонтерский. Мы очень рассчитываем, что общими усилиями мы создадим что-то такое большое и для всех важное и интересное, что для исследователя это будет просто источник, большие данные о прошлом, для читателя это будет большая библиотека текстов, имеющих скорее непосредственное отношение к жизни, больше отношение к жизни, чем художественная литература. Вот, для кураторов и наследников семейных архивов это будет какой-то способ поделиться с миром своей работой и тем, что они считают важным, и способ как бы сохранить память о своей семье и сделать ее доступной для других людей. Вот.
Мама, приятный вопрос еще у меня возник. А государство как-то вмешивается или пока, слава богу?
Нет, у нас очень, по-моему, у нас очень хорошие отношения с государством, и оно не вмешивается. То есть мы довольно плотно сотрудничаем с большим количеством государственных организаций, то есть краеведческие музеи, региональные музеи, школьные музеи, библиотеки, в меньшей степени архивы, потому что нам с ними сложнее найти, то есть с русскими архивами сложнее найти общий язык, чем, например, с немецкими. Вот. Но прям не по... И это хорошие партнерские отношения, мы им интересны, потому что там, мы привлекаем внимание, и то, что они нам передают, с тем скорее начинают работать исследователи, они нам интересны, потому что у них хранятся удивительные материалы, фантастические материалы. Вот. Но непосредственно с государством у нас не было никаких пересечений.
Так, и последний самый вопрос. Если у нас есть радиослушатели, которые сейчас слушают это интервью, и у них есть какие-то дневники или воспоминания, то какие советы вам вот конкретно вот слушает наш сейчас человек, что ему делать?
Смотрите, забейте в любом поисковике слово «прожито» и перейдите по прямой ссылке. И на сайте прожито.org будет указан e-mail проекта. Напишите нам, пожалуйста, о том, что у вас есть. Мы очень быстро ответим, и если вы уже сразу, если у вас нет вопросов, и вы сразу готовы поделиться с нами этим, с тем, что у вас есть, то нам нужны или сканированные копии, или аккуратные фотокопии, но по поводу фотокопирования там у нас на сайте есть рекомендации, потому что не каждая фотография подойдет, нужно делать такую фотографию с максимальным соблюдением пропорций листа, с нормальной освещенностью, но в целом на подоконнике, на мобильный телефон можно аккуратно все перефотографировать, полученное залить на какое-то облако или приложить к письму архивам, прислать нам фотографию автора этого источника, точные даты его рождения, краткую биографическую аннотацию. Если вам интересно самому поработать с этим текстом, то начинайте расшифровывать, а мы потом вам найдем еще помощников. Или передайте нам только копию, мы сами поищем волонтеров. Или если у вас есть вопросы, то пишите все на prozhdosobaka@gmail.com, и кто-нибудь из наших редакторов вам довольно быстро ответит.
Ну и то же самое для волонтеров. Если кто-то хочет работать, то...
Все так, тот же самый prozhdosobaka@gmail.com. Очень будем вам рады. У нас есть дневники всех на свете, людей всех возрастов, двух полов и самых разных социальных траекторий, то есть от каких-нибудь школьников и анонимных студентов до академиков и заместителей министров.
Спасибо большое, Миша. Очень рада, что все-таки у нас сложилось записать интервью. Угу. Ну, приезжайте к нам во Фрайбург, в Мендинген около Фрайбурга.
Хорошо, договорились. Спасибо вам.
Спасибо большое.
Ну вот, послушали мы такое интересное интервью. Это был Миша Мельниченко, основатель и директор проекта «Прожито.орг». А вы, наши дорогие радиослушатели, как я надеюсь, прослушали внимательно инструкцию, что вам делать, если у вас есть свои дневники или дневники каких-то своих родственников, там бабушек, дедушек, пап, мам. И многие люди думают, что это такое что-то личное, никому не интересное. Но то, что сегодня было личным и никому не интересным, кроме автора, для историка... ну или просто читателя из будущего, да, может это... оказаться историческим документом.
Да, вот это именно вот, самые такие важные вещи, скажем так, детали, которые мы забываем, что они вообще-то были. То есть как рассматривать сегодня, скажем, старые фотографии. Мы смотрим даже фотографии из 90-х, да? Смотришь, потому что они все-таки уже стали цветными в то время. Смотришь, и вот, а, вот действительно вот так вот одевались, действительно такие цвета носили, такие прически были. Вот, вот так вот был устроен быт, да? Вот так вот было у нас висели вот такие ковры на стенах, скажем, да, такие вещи. Все эти детали, они забываются со временем, и как-то вот всё закрывается туманом. А вот эти дневники, фотографии личные, все эти личные вещи, это действительно великолепный архив времени. И вот Миша Мельниченко хорошо сказал, что, ну, обрадовал меня лично, что они теперь расширяются еще и на воспоминания людей. То есть вот на сегодняшний момент есть много возможностей записать свои воспоминания, просто берете там, я не знаю, ну...
На диктофон можно записать.
Да, диктофон, мобильник включайте, записывайте, или просто диктофон, или камеру ставите, на себя записывайте тоже рассказы, или еще что-нибудь. То есть, ну, или, наоборот, друзей своих ставите, записывайте человека, или своих родителей там. Для семейного архива, во-первых, да, а во-вторых, и для, ну, собственно, всех, кого это когда-либо сможет заинтересовать, причем вот чем больше времени проходит, тем больше деталей становятся вообще-то важными.
Ну да, потому что то, что имеет каждый человек сегодня, да, когда пройдет лет 40, то да, это забудется и останется, много выкинут на свалку, останется из того, что было в кармане каждого человека или присутствовало в жизни каждого человека, может быть, останутся какие-то единицы, да, этих предметов, быта, да, каких-то, да, особенностей. Вот поэтому тоже мы ко всем апеллируем, кто нас сегодня слушает. Если у вас, да, что-то есть, обращайтесь на сайт прожито.орг, а если у вас есть желание и время, то тогда пишите или, да, надиктовывайте.
Да, у кого, собственно, кто сейчас живет еще и в социальных сетях, это вообще замечательная штука такая, ужасная, конечно, с одной стороны, но замечательная с другой. Есть право, как минимум в Европейском Союзе, затребовать выгрузку всей информации, которую вы, собственно, влепили в эту социальную сеть. То есть это получается, особенно те годы, когда люди ежедневно что-то печатали, как дневник. То есть это замечательная тоже штука, тоже такой вот показатель времени.
Ну, это такой публичный дневник, это немножко другой, потому что это уже самоцензура идет, когда человек что-то в социальных сетях пишет, но это уже следующая тема, а наша, да, передача подходит к концу, и, как вы заметили, да, мы пытались найти подходящую старую музыку, и вот с чего мы начали передачу, той же группой мы закончим, она называется White Nights Brass. Это такая группа из Петербурга, которая, да, советские песни, хиты играет без слов, инструментальную музыку делает.
Да, ну а мы прощаемся с вами. В студии сегодня были
Света
и Дима. И до следующих встреч. И пишите дневники.
Пишите дневники. До новых встреч. Thank you.